Глава 6. Буэнос-Айрес. Итак, мы прибыли в Аргентину, где нас ждала совершенно другая жизнь. Нет, она не сразу обрела яркие цвета, потому что сложностей и там было немало. Первой проблемой стал языковой барьер, ведь за годы в жизни в Советском Союзе мы успели забыть все, что знали. Я смог выудить из памяти не более 20 слов. Но для нормального общения этого было недостаточно. Конечно, понимал я больше, но выразить это словами не мог. Поэтому первый год в Аргентине стал самым тяжелым в моей уже осознанной жизни. То была вторая попытка эмиграции. В это время я все еще жил без веры, почти как животное, у которого нет духовного развития. Просто ходил на работу, приносил в семью деньги, переживал, иногда радовался, но все шло ровно по накатанной, без роста и развития. Хотя я был человеком очень начитанным, любил литературу, но моя жизнь была абсолютно пустой, без веры в Бога. Помню, как приятно поразила меня культура этой страны, Аргентины. Мне нравились люди, местные обычаи, природа поражала своим разнообразием. Но при этом не покидало ощущение, что все это не мое, я здесь чужой. По прилете в Аргентину мы с отцом отправились в Буэнос-Айрес, поскольку именно там находились ведомства, занимающиеся иммиграционными документами, а без соответствующих документов просто невозможно было устроиться на работу. Нам выдали справки, где указывалось, что мы имеем вид на жительство в Аргентине с правом трудоустройства. Как меня шокировал Буэнос-Айрес! Прекрасные старинные постройки, широкие улицы, пальмы, невиданные растения, богатая архитектура, автобусы, такие необычные, от этой красоты невозможно было оторвать глаз, все сверкало и всего хотелось коснуться рукой, а отец шел рядом и говорил о свободе. Он проговаривал вслух то, что каждому из нас в душе и так было понятно. Да, здесь человека не притесняют. Достойные выбиваются в люди, могут заработать, если есть голова, руки и трудолюбие. Мы проходили мимо магазинов, в которых не было пустых полок. Все они были буквально забиты товарами. Я не мог понять, как это может быть вообще. Разные сорта хлеба, мяса, колбас. Разнообразие такое, что я, глядя на все это, заболел. Меня просто стало лихорадить и рвать. В бреду я видел забитые полки, красочные витрины, еду. Я понять не мог, почему здесь, в Аргентине, такое обилие, а там, в Советском Союзе, ничего не было. Какое уж сортовое изобилие, если за простым куском хлеба нужно было отстоять очередь. Мы настолько привыкли к такому образу жизни, что отправлялись за хлебом, как взрослые на работу. Мы с братом проводили в очередях часа по 4, зимой, летом, под дождем или снегом, чтобы просто купить булку хлеба. В то время выдавали только по одной буханке хлеба на человека, независимо от того, сколько людей у вас в семье. Хочешь больше – приводи всех в очередь. А здесь такое обилие и мяса, и колбас, и птицы, и хлеба, и молочных продуктов, соки, напитки. Все эти картинки, запахи так взволновали меня, что я слег на несколько дней и не мог смотреть на пищу. Да, жизнь там была интересной, но в то же время и очень скучной. Мне не хватало общения. Когда я устроился работать на стройку, у меня не было ни одного друга. Приходилось молчать целыми днями и неделями, так как языка я еще не знал. А работали мы очень много, тяжело, потому что вся работа была ручная. Мы строили многоэтажные дома, причем все стройматериалы носили на себе – цемент, кирпич, песок – относили наверх и заливали раствором. Изнурительный труд, он меня по-настоящему выматывал. Казалось бы, молодой, сильный человек, нормальное питание, но работа отнимала столько сил и энергии, что я возвращался домой совершенно обессиленным и валился с ног. Иногда приходилось работать по 12, 14 или 16 часов в день. Пожаловаться было некому. Да и кто я такой? Эмигрант? Только мама никогда не унывала и находила ободряющие слова. Она и сама работала на износ, но при этом не разучилась улыбаться. Семья для меня была настоящим спасением. Таким был первый год моей жизни в Аргентине. Противоречивый во всем. Я хорошо зарабатывал, помогал родителям. Вскоре, буквально через полгода, удалось приобрести в рассрочку небольшой домик. До этого мы жили в железном сарае, который нам предоставили родственники, и мы жили в этом сарае и зимой, и летом. В жару невозможно было находиться внутри, все закипало, а в холода нельзя было ночью заснуть, зуб на зуб не попадал. Через полгода все в моей внешней жизни нормализовалось, но внутренний мир по-прежнему раздирали вопросы, сомнения. И я решил бежать назад в Советский Союз. Я так скучал по друзьям и тем местам, где прошла моя юность, что сделал необдуманный шаг, отправился в советское посольство. Это произошло как-то само собой, импульсивно. В посольстве меня встретил типичный советский чиновник и провел в приемную, где я прождал встречи около часа. Попав на прием к дипломату, я искренне поделился с ним своими переживаниями, желаниями, сказал, что хочу вернуться в СССР. Тот взорвался, на меня полились потоки грязи и нецензурной брани. Даже мне, атеисту и безбожнику, стало стыдно за этого человека, который закончил свою тираду вопросом: «Ты надумал играть с советской властью? Думаешь, мы по первому твоему желанию будем катать тебя туда-сюда?» Я выскочил из посольства как ошпаренный. Это был своеобразный привет из прошлого. В памяти снова всплыли самые черные воспоминания, и я искренне обрадовался, что мне отказали в посольстве. Вдруг вспомнились мои встречи с сотрудниками КГБ накануне выезда. Как меня учили, как можно и нужно говорить о Советском Союзе в Аргентине. Нас учили врать и лицемерить, ведь в СССР такое поведение было нормой. Словом, попав в посольство, я моментально излечился от скуки. А как же друзья? Я, конечно, стал переписываться с ними. И все же то была не столько жизнь, сколько существование, со свободой, но без внутренних ориентиров. Я называю такую жизнь телесной, животной, без веры в Бога.